Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, профессиональный неофит. Тем, кто слушает нас впервые, напомню, 4,5 года назад я крестился. Спустя короткое время мы решили вот все те вопросы, которые появляются у взрослого человека после крещения, объединить в программу «Вопросы неофита». Я думал, что вопросов хватит на полгода, но вот видите, прошло уже 4,5, а вопросов все больше. И замечательно, что находятся люди, которые готовы на них ответить. Вы знаете, думаю, что вы со мной согласитесь, есть в нашем обиходе слова, которые за частым их употреблением напрочь теряют связь со своим исконным смыслом. Таких слов можно привести много. Одно из них — это слово «блаженство». Еще недавно словом «блаженство» я мог описать свое состояние после стакана лимонада из манго и маракуйи в жаркий июльский полдень где-нибудь в прибрежном кафе. Вот выпил — и блаженство. А оказывается, что вот использовать слово «блаженство» в этом значении, ну, не то чтобы предосудительно, но далеко от исконных смыслов, далеко от истины. А блаженным еще недавно я называл того, кто ведет себя, ну, прямо скажем, довольно странно. На самом же деле все не так. Как вы понимаете, сегодня я хочу поговорить о том, что такое блаженство. А почему, чуть позже объясню. А вот поговорить об этом мне хотелось бы с настоятелем замечательного храма Ризоположения в Леонове, в самом сердце, в зеленом сердце Москвы, с протоиереем Андреем Рахновским. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Посещать вот этот храм, приезжать к вам туда — это настоящее блаженство. И вот, вот как раз в отличие от истории с лимонадом, вот это, в этом значении употреблять слово «блаженство» очень даже можно, по-моему.
Но у нас на приходе есть лимонад.
И еще и лимонад есть. Ну, а теперь давайте поговорим о том, почему мне сегодня хочется поговорить именно о блаженстве. Во-первых, сегодня, 18 июля, в храме евангельское чтение о заповедях блаженства. Евангелие от Луки, глава 6. Есть такой большой список вот этих заповедей о блаженствах, да, это в Евангелии от Матфея. И есть короткий список в Евангелии от Луки. Почему он читается именно сегодня? Почему у Луки вот этот список короче? Mm-hmm. Почему там нет миротворцев? Ну, вот, ну, как-то более лаконично. А во-вторых, и мне хочется начать с этого, сегодня же день памяти святого, который играл, играет и будет играть огромную, существенную, важнейшую роль в вашей жизни. День памяти преподобного Сергия Радонежского. А вот преподобный Сергий, он покровитель Троицы Сергиевой Лавры. Вы учились там, вы преподаете сейчас там. А ваше сердце привязано к этому месту, ваше сердце привязано к этому святому. Ну, что уж там говорить, если там я чурбан чурбаном, а все равно ощущаю невероятные переживания рядом с мощами преподобного. Вот там, вот в этом месте, туда прям хочется, хочется, хочется. И причем один раз я там был незадолго до ранней литургии, а ранней литургии в Троице Сергиевой Лавры, это и так для меня рано. Получается, да, пришел практически затемно ночью, это было прекрасно, еще Великим постом. Вот для меня это такое яркое воспоминание. Действительно ли преподобный Сергий Радонежский ваш духовный начальник, и каково это? Что это и как это?
Вы знаете, лавра преподобного Сергия, вот, нет, ну, конечно, каждый там выпускник может сказать, что это сыграло какую-то важную роль в его жизни, но для меня лавра преподобного Сергия – это очень важный, такой один из ключевых моментов, вот, простите за такую дерзость, но личного духовного опыта.
Потому что дерзкого-то?
Ну, как-то немножечко о себе говорить не очень, может быть, прилично, да. Но просто хочется этим поделиться, потому что в данном случае это, в общем-то, для прославления преподобного Сергия и отчасти, может быть, и к объяснению того, что такое блаженство. Для меня, скажем так, кошмаром детства и юности это были поездки в разные, скажем, пионерские и прочие лагеря. При том, что они были и как бы не очень хорошие, и были очень хорошие. Но почему-то для меня всегда жизнь как бы вне дома, да, и расставание с домом было очень тяжелым испытанием. То есть каждый день, проведенный как бы вне дома, в детском возрасте, подростковом, он для меня был очень... Ну, это был день не блаженства, день какой-то печали. Вот, печали и тоски и грусти. И понятно, что когда я поступил в духовную семинарию, поступал в духовную семинарию, ты должен жить там, в лавре, в общежитии. И у меня такая мысль посещала, а как вот будет? Вот я же настолько тяжело переживаю всегда присутствие вне дома. И произошла удивительная вещь. Я приехал в Троице-Сергиеву лавру, и в лавре меня никогда не посещала ни тоска, ни уныние. По старой памяти я при первой же возможности написал соответствующее прошение, попросил отца-инспектора меня отпустить домой на выходные. Ну, это где-то было, может, в конце сентября, в начале октября, сейчас уже не вспомню. Мое прошение удовлетворили. Я поехал в Москву, казалось бы, домой, и не испытал абсолютно никакой радости. Наоборот, как бы какая-то, ну, скажем так, внутренний дискомфорт, он заставил меня ждать, когда же, наконец, вернусь вот в лавру.
Домой.
Да, и как это не звучит странно в общежитии духовной семинарии. Но дело даже не в этом, и я проверял это много раз. Я проверял это много раз на протяжении всей учебы. Как только я приезжаю к преподобному, грусть, тоска, печаль, чем бы они ни были навеяны, они куда-то уходят. И почему я сказал, что это часть моего как бы вот такого внутреннего духовного опыта, вот такая вот повторяемость удивительная этого и непреднамеренность, потому что я никак этого не ожидал вот, от самого себя. Для меня это очень важно, но есть угодно для меня вообще доказательство то, что есть Бог и то, что есть преподобный Сергий.
Почему? Как это работает? Что заставляет вас чувствовать себя именно таким образом, именно в этом месте? И что дает вам преподобный Сергий, вот лично вам, как вам кажется, что вам становится там хорошо? Как это называется? И можно ли, допустим, мне это испытать? Или это исключительно ваша духовная индивидуальная связь с преподобным Сергием?
Я предполагаю, что очень многие люди, они с этим сталкивались. То есть в той или иной мере, в той или иной степени получали помощь от преподобного Сергия. Я уже не говорю про то, что... Ну, сейчас начнем про чудеса. Ну, как про это не говорить? Я очень крепко задумался в определенный период обучения, какой путь мне избрать и как мне найти спутницу жизни, вот, верную супругу. Я пошел к преподобному Сергию. Вот скажу честно, помолился от всей души. Прямо от всей души. Вот, и на следующий день... Этот вопрос сейчас без подробностей, но прояснился, и так прояснился, что вот 25 лет.
Поскольку я имею счастье знать лично матушку Ульяну, в общем, друзья, если у вас есть какие-то сложные проблемы, они решаются вот прям самым наилучшим образом, просто идеальным образом. Давайте поговорим о блаженстве. Вот преподобного, начнем вот именно с конца, преподобного Сергия Радонежского. Можно ли считать блаженным?
Ну, я предлагаю слово «блаженство» в как бы более понятным образом перевести, потому что, как ни странно... Да,
блаженство и блаженство.
Блаженство, оно переводится как «счастье». Вот эти вот греческое слово «макариевой», да? Вот, которые там, например, блаженные, счастливы.
Счастливые?
Да. Но понятно, что поскольку это употребляется, скажем так, в таком духовном, религиозном контексте, библейском контексте, мы понимаем, что речь идет о неком счастье духовного происхождения. Да? То есть это жизнь с Богом, это благодать Божия, это пребывание Бога в человеке. Да? Вот. Кстати, об этом же и блаженство говорят. Да? Чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот это созерцание Бога. Да? Вот это источник счастья, а так если подумать, то трудно счастье описать. То есть счастье – это состояние. Потому что счастье нельзя привязать к какому-то предмету, даже месту.
Ну, то есть вот, вот хитрый вы, простите меня, дорогой отец Андрей, человек. То есть вы одно непонятное слово объяснили другим непонятным словом, которое тоже объяснить нельзя. От этого понятнее не стало, но вроде как, если вы думаете, что я успокоюсь, я не успокоюсь. Готовясь к программе, я осознал вещь, в общем, которую стыдно было не осознавать раньше. Слово «блаженство» ведь происходит от слова, простите меня, «благо».
Угу.
А что такое «благо»? «Благо» — это духовный термин, человеческий термин. Это что-то конкретное вот в данном контексте? Или же это благо вообще? Все, что ведет к спасению, грубо говоря.
А вот вы как раз в начале нашего разговора вы очень хорошо как бы показали, что у любого слова есть такое профанное мирское значение и духовное значение. И блаженство, да, блаженство относится к этому же, да, и слово «благо». Вот, для кого-то благо, ну, скажем так, некое устройство его как бы земных, ну, потребностей, да, вот. А мы как бы говорим о неком другом смысле слова «благо», да, то, что благо – это как раз мир с Богом, да, это вот то же самое с блаженством, то же самое с счастьем, ну, и вообще с многими другими словами. Даже...
Я просто подозреваю, да, что вот слово «благо» имеет, знаете, такое вот значение термина какого-то духовного, что это не просто такое расхожее слово, там, «бургер мне ныне не во благо», да, а какое-то особое, очень узкое, очень духовное значение, или нету такого?
Это зависит от того, каким смыслом мы сами его наделяем. Вот почему очень важно, скажем так, вот наш разговор, почему очень важна проповедь, это как раз уметь сообщить как бы людям, что за некоторыми словами стоит совсем не то, что они подразумевают, да, а если как бы вообще брать шире, да, что вся наша жизнь, она совсем о другом, да, и для другого, и цель у нее совсем другая, вот, а уже как бы слова и прояснение смыслов слов, да, это уже частные случаи этого, вот когда человек понимает, что вообще жизнь, она для другого нам, для других целей нам дана, соответственно, и эти цели должны описывать и какие-то слова, да.
Вот. То есть ни в одном источнике, ни в одном словаре духовных терминов нету значения слова «благо». Хотя, казалось
есть,
бы...
конечно, оно... есть, конечно.
Но там есть глагол «благодарить», да? «Благодарю». Угу. Что это значит? Вот тоже задумаешься, да?
Ну, вообще, о том, что такое «благо», спорили еще с древности. Еще античные философы об этом спорили. Но вот как происходило это реально в истории человечества? Вот люди имели слова, которые описывали их быт. Самые очень простые, осязаемые, там, не знаю, переживания, вещи, предметы. Все это выглядит достаточно обыденно. Вот. Но по мере того, как человек задавался вопросами, может быть, там, философскими или духовными вопросами, вот, он был вынужден из этого, скажем, бытового словаря брать какие-то слова и специально давать им другой смысл. То есть давать им другой как бы способ употребления. Вот, вот все это так происходило. Поэтому, конечно, скажем так, духовное понимание слова «благо» вообще оно дается в Евангелии. Да? Христос говорит: никто не благ, кроме Бога. Поэтому на самом деле благо или благость, или добро, так можно перевести более понятно на русский язык, это одно из свойств Божьих. А потом уже... в той мере, в какой мы эти свойства Божьи себе усваиваем, да, мы обретаем это духовное благо. Ну, конечно, есть и профанное значение этого слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель храма Ризоположения в Лионове протоиерей Андрей Рахновский. Сегодня говорим, неожиданная для меня тема, говорим сегодня о словах, в первую очередь, о значении слов «благо», «благодарность», «блаженство» и «благодать».
Угу.
Это же вообще ключевое то, что, собственно, объединяет меня вот лично с Богом, да, то... о чем я желаю, то, чего я желаю, то, о чем я мечтаю, то, чего мне хочется, то, чего я ищу, идя в храм ко святому причастию, да, то есть я ищу вот этой благодати. И в этом смысле слово «благо» приобретает уже очень узкий смысл. Там, кто источник блага? Святой Дух?
Ну, в широком смысле.
Или Святой Дух и есть благо? Ну, понятно, что Бог – источник блага и единственный Бог, там, не никто другой. А в каких случаях мы его получаем? Что для этого нужно? Любой ли может его получить? Или для этого надо вести какой-то низменный образ жизни? Но низменный в смысле несчастный, измученный, вот как у нас тут в заповедях блаженства. Uh-huh, uh-huh. Грубо говоря, я вот как это читаю? Александр, если у тебя все есть, ты выспался и поел, ты не блаженный, да? Uh-huh. Хотя, в общем, я хотел бы, чтобы у меня было именно так, чтобы я был здоров, сыт, там, обут, одет, и чтобы у моей жены тоже все было хорошо. Но это не путь к блаженству, путь к блаженству какой-то совсем другой. Вот. Откуда берется благо и как его получить?
Вот хорошо, а давайте мы, может быть, тогда, коль так вопрос поставили, пойдем вот в той логике, которую рассуждает Евангелие, да? Смотрите, вот берем мы вот эти четыре заповеди блаженства Луки. Там первое – блаженные нищие, блаженные алчущие, плачущие, и когда вас там будут гнать, да, вот четыре вот этих пункта, да. И самое, что интересное, что у евангелиста Луки, это подтверждается рукописями Нового Завета, эти заповеди изначально выглядели немножечко по-другому, потому что то, что мы имеем сейчас в русском переводе, это немножечко сознательная подгонка под текст евангелиста Матфея. Вот. У евангелиста Луки звучит гораздо все, во-первых, более кратко, да, а во-вторых, более, ну, неприземленно, что ли, а там у него просто «блаженны нищие».
Mm-hmm.
А блаженны те, кто испытывает голод, алчущие. А блаженны те, кто плачут, да, потому что потом высмеются, эти насытятся, да, эти там, у этих царство небесное. То есть мы видим, что Христос, видя перед собой людей бедных, бездомных, кто мало имеет денег, он говорит, что вы... счастливы. Но вот вы, это, Александр, восприняли как некое такое, то, что вас вызывает чувство вины, да, теперь, ну, что да, вы, Иеракулис, вы счастливы в земной жизни, вот, то
вообще,
что,
знаете, это частый упрек в адрес православия.
Да.
То есть как будто бы церковь ждет от человека, чтобы он был несчастный, обделенный, бедный, чтобы у него не было денег, чтобы личной жизни вообще, потому что это страшный грех, чего еще... Да. Ну, чтобы жил в коробке под мостом и проводил жизнь в молитве и посте.
Но тут надо понимать, что Христос здесь примиряется к менталитету древних людей. Для них вот эти проявления все, что если ты бедный и голодный и плачешь, значит, Бог оставил тебя. А Христос говорит революционную вещь. Оказывается, нет. То есть если ты... Не то, что ты должен таким быть, иначе ты не с Богом, а если вот ты такой, вопреки общественному мнению, в том числе общественному религиозному мнению, с тобою может быть Бог, если ты плачешь, если ты нищ и так далее. То есть здесь немножко исходная точка другая. Христос, вот, он вот рушит какие-то вот конструкции религиозные, уже устоявшиеся, которые, во-первых, не сочетаются с учением о благости Божией, слишком наивны, прямолинейны, да? Вот. А мы сейчас, да, мы вот то, как вы сейчас это истолковали, да, это такое восприятие человека там 20-го, 21 века.
Ну, оно для меня всегда так и звучало, непонятно немножко. То есть там перечисляются люди, с которыми мне, ну, не очень хочется себя ассоциировать, да, мне хочется, чтобы я был, опять же, благополучен. А благополучие в понимании 21 века, да и 20-го, наверное, это когда у тебя есть все, что нужно для комфортной жизни.
Потому что вы воспитаны так или иначе в христианской культуре, да, в которой все-таки, скажем так, принято несчастного человека, обездоленного, жалеть, да. Даже если вы будете человеком взрослым, имели какой-то опыт, как и все, скажем так, мы там советского прошлого, да, то есть при всем, скажем так, с одной стороны, антирелигиозном настроении, да, там советского периода, советского общества, да, все-таки так или иначе, но бедность была возведена в ранг добродетели, даже советской идеологии, да? Вот. Ну, то, что вот богатым быть не очень хорошо, да, вот. А если ты все-таки, ну, скажем так, воздержан, скромен, даже беден, то это вроде как хорошая характеристика, да? Вот.
Это как, знаете, муж, который не может много заработать, он убеждает жену в том, что бедность — это, собственно, и есть его цель.
Ну,
да?
Я не говорю как бы о подоплеках, да, вот этой идеологии. Я говорю, что даже, казалось бы, вот, как бы советская эпоха, да, она вот определенный взгляд на это привила. С другой стороны, что немножко исходя из других оснований, нежели это делает христианство. И поэтому, соответственно, и вот вы абсолютно справедливо как бы рассуждаете. Но нельзя вот на общество, вот, которое окружало Иисуса, да, вот автоматически переносить наш менталитет. Вот. И древние люди гораздо менее милосердно относились к обездоленным, видя в этом наказание богов. То есть это, как правило, присутствовало у язычников, но не как некий рудимент, все-таки присутствовало, конечно, и в сознании вот даже иудеев времен Иисуса Христа. Вот. Поэтому здесь вот Христос, он на самом деле... Ну, скажите, пожалуйста, разве сейчас, если человек, с человеком случилась беда в жизни, разве он не делает ли он автоматический вывод «меня Бог оставил»?
Безусловно, ну, вот. Такое звучит.
Вот.
Это не совсем, вернее, совсем несправедливо и не соотносится с христианскими устоями и пониманием и вообще идеей, но... Этого трудно избежать, когда у тебя
да,
болеют дети.
Совершенно верно. Я даже, честно говоря, я не знаю, почему я вот утром сегодня, скажем так, значит, когда я начинал день, да, то у меня какая-то мысль это пришла, и вот сейчас что-нибудь такое случится, вот, и что я буду? Я, значит, подумаю, что, наверное, Бог, значит, меня оставил или за что-то прогневался или не любит меня, да? Вот, то есть это, естественно, как бы мысль, которая рождается. И вот Христос, это вот, скажем так, естественную религиозность, он пытается преобразить. И сказать, что, друзья, совсем все не так, как кажется. Вот. Внешнее не всегда соответствует внутреннему. И поэтому вот евангелист Лука, вот, что очень ценно, он сохранил эти формулировки в такой немножечко, скажем так, социологическом виде, да? Вот, есть нищие, есть голодающие, вот, есть скорбящие и плачущие.
Но мне хочется подробнее потом остановиться, потому что просто нищие и нищие духом, это же разные вещи.
Да, разные вещи.
А вот я как раз хотел уточнить, ведь если говорить там «блаженные нищие» — это одно, а «блаженные нищие духом» — вот я, например, там, если я правильно, опять же, понимаю значение выражения «нищий духом», то я вот нищий духом, да? Угу. Я ведь правильно понимаю?
Ну, поскольку вы уже четвертый год ведете передачу «Вопросы неофита», значит, вы, наверное, считаете себя нищим духом. То есть еще пока не возгордились и не стали считать, что вы совершенный православный.
Мне далеко до этого самовознесения, отец Андрей. Там много у меня есть о чем рассказать на исповеди, и еще много о чем я бы хотел рассказать, но я даже сформулировать не могу, настолько это ужасно все.
Вот вы дали нам пример того, что такое духовная нищета, осознание себя духовно нищим.
Да, и где здесь блаженство?
А вот парадокс, да?
Парадокс.
Что сейчас, как бы вот вы сейчас, исповедавшись во время нашей как бы передачи, да, исповедав свою как бы немощь, да, вы оказались блаженны, более счастливы, чем тот, кто бы вот тут сидел и с таким, как я, например, сейчас с видом такого укорененного в православии человека, вот что-то такое умно рассуждал со знанием знания и самодовольства.
То есть эти заповеди блаженства, другими словами, это попытка убедить человека в том, что все наоборот. Тебе плохо? Нет. Тебе хорошо. Тебе хочется есть? Нет. Тебе хорошо. Ты бедный, несчастный, забитый, в грязной одежде сидишь на парапете Курского вокзала? Нет, тебе хорошо, у тебя все в порядке, ты благополучен.
Ну, я бы так не сказал, потому что здесь в такой формулировке как раз присутствует некий уже какой-то императив. Мол, ты должен таким быть,
а иначе... должен так чувствовать.
Да, должен так чувствовать. А можно и так сказать, что пусть тебе еще хуже будет, и тогда точно ты спасешься. Вот. И тут уже какая-то немножечко изуверская логика возникает, вот, как бы античеловеческая. Я бы сформулировал это так, что коль уж в твоей жизни это произошло, все равно Господь с тобой, да, и даже если ты не получаешь земного утешения, ты можешь получить утешение духовное. Вот. Если не сейчас, да, то потом.
То есть да. Все равно сейчас тебе легче не будет. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим разговор и выясним, а остальные, стало быть, что неблаженные, коль уж у нас список ограничен вот блаженных, почему у Матфея и у Луки они действительно по-разному изложены, у Матфея там список гораздо более длинный. Ну и, наконец, как мне стать блаженным без того, чтобы стать нищим, алчущим, плачущим и чтобы меня еще все ненавидели? Очень хочется. Не переключайтесь, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».